В эфире радио «Эхо Кавказ» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинская оппозиция осталась без президента. Михаил Саакашвили призвал к продолжению борьбы за пост, который, как он считает, оппозиция уже выиграла.
Весь мир ставит их легитимность под сомнение. И кто такие мы, чтобы их признать? Мы требуем проведения досрочных парламентских выборов, на которых с корнем будет выкорчеван феодальный режим Иванишвили.
Чужие выборы номер один. Как в Южной Осетии следили за тем, как по соседству выбирают президента.
Ну, говорят, что это бывшая Грузия, другие говорят, что это независимое государство. От него ничего не зависит. От чего-то говорить надо.
Игры с патриотами. Абхазские депутаты рассказали, как встречались с Адой Маршани и другими депутатами грузинского альянса патриотов.
Ну, я не боюсь сидеть с грузинами. Мы, победители, можем разговаривать, я считаю. Никаких в этом плане не вижу проблем.
Все это, а также все о первом дне после выборов президента в Грузии, кампании против гендерного насилия в Южной Осетии, рубрики «Голоса», обзор прессы и панорамы и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе на встрече со сторонниками в Тбилиси заявил, что у Грузии нет президента и не признает итоги выборов, требует досрочных парламентских выборов. Михаил Саакашвили поблагодарил собравшихся за борьбу и отметил, что грузинский народ избрал Вашадзе своим президентом, и он приветствует народного президента. Саакашвили также отметил, что в Грузии на этих выборах родился поистине народный лидер. Кандидат в президенты от оппозиции Григол Вашадзе анонсировал проведение в воскресенье масштабных акций протеста в центре грузинской столицы. Оппозиция будет добиваться проведения досрочных парламентских выборов в стране, заявил он. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Такое решение он принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе. Последний раз мировые лидеры смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на полях мероприятия в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны. В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, которые пройдут во время саммита «Большой двадцатки» в Аргентине в ближайшие дни, поднимет вопрос о ситуации в Керченском проливе и Азовском море после захвата России трех военных кораблей Украины и их экипажей.
Я за то, чтобы взвесить все факты, о которых нам известно, и попросить отпустить всех военных, а также против принуждения к признаниям, подобных тем, что мы недавно видели по телевидению. Я за сохранение мирной обстановки, но мы должны сделать все возможное, чтобы избежать изоляции Мариуполя, ведь это затруднит доступ и к другим украинским городам. Рабочие в порту уже знают, каково это, когда корабли не могут в него зайти. Поэтому я обсужу этот вопрос на саммите G20 с президентом Путиным.
Выступая в четверг в Берлине на германо-украинском форуме, Меркель подчеркнула важность санкций, введенных странами ЕС против России. По ее словам, санкции введены не ради санкций, а с целью подчеркнуть недопустимость нарушения международного права. Она упомянула, что Россия нарушает его по отношению не только к Украине, но и к другим своим соседям. О возможности ввести против России новые санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе Меркель не говорила. Президент США Дональд Трамп в среду высказался за то, чтобы Германия и конкретно Меркель, а также Франция, приняли участие в разрешении кризиса. Трамп ранее подверг действия России критике, сказав, что ему не нравится эта агрессия.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинских моряков, задержанных при захвате кораблей в Черном море, этапируют в московский изолятор Лефортово. Об этом сообщает журналист русской службы «Радио Свобода» Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Джемаля Тимишева. Точной информации о том, переведены все моряки или только часть из них, пока нет. Также неизвестна судьба троих раненых при захвате украинских военнослужащих. Напомню, 25 ноября российские пограничники захватили три корабля военно-морских сил Украины. 24 моряка были задержаны. Позднее суд в аннексированном России Крыму арестовал их на 2 месяца. Российские власти обвиняют украинских моряков в незаконном пересечении государственной границы. Киев обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент актом агрессии. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение. Служба безопасности Украины опубликовала аудиозапись, на которой, как утверждается, слышны переговоры российских военных летчиков, стрелявших 25 ноября по украинским кораблям в Керченском проливе. Как заявил представитель СБУ, запись доказывает, что российские самолеты и вертолеты целенаправленно выпустили по украинским кораблям по меньшей мере 4 ракеты. На записи предположительно пилоты российского самолета Су-30 и вертолетов К-52 говорят с диспетчерами о том, что они отработали по кораблям и использовали для этого карандаши, имеются в виду ракеты. 2 ракеты были выпущены с самолета, еще 2 с вертолета. В результате обстрела кораблей были ранены по меньшей мере 3 украинских военнослужащих. Корабли вскоре после этого были захвачены российскими пограничниками. Президент Украины Петр Порошенко пообещал ввести ограничения для российских граждан в условиях текущего военного положения. Об этом он написал в Фейсбуке, добавив, что такие меры оправданы. В то же время он заверил, что ограничения не будут распространяться на граждан Украины. Их конституционные права, передвижение за границу, денежные операции, потребительская активность не пострадают, пояснил глава государства. На фоне заявления президента Госпогранслужба Украины сегодня объявила о закрытии въезда в аннексированной России Крым для всех иностранных граждан. Теперь попасть на полуостров можно будет только по украинским документам. Об этом говорится на сайте ведомства. Россия развернула на границе аннексированного Крыма и Херсонской области Украины 4-й дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400. Российские информационные агентства сообщают, что расчеты противовоздушной обороны заступили на боевое дежурство в Джанкое, который находится примерно в 30 километрах от границы. Также сегодня стало известно, что Россия планирует разместить в Севастополе систему предупреждения о ракетном нападении «Воронеж-М». Источник «Интерфакса» утверждает, что она заменит старую радиолокационную станцию «Днепр». Украина обратится к властям Турции с просьбой закрыть пролив Босфор для российских военных кораблей, заявил в четверг командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко. Запрос связан с захватом России украинских военных кораблей в Керченском проливе. В Киеве считают его актом агрессии.
Спасибо. Международная новость нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Объединенная оппозиция в Грузии не признает итогов президентских выборов и мирными средствами будет добиваться назначения парламентских выборов. Об этом было заявлено на сегодняшней встрече с избирателями Михаилом Саакашвили. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
В своем видеообращении, которое транслировалось в зале филармонии, Михаил Саакашвили призвал соратников к продолжению борьбы.
«Мы никогда не признаем итогов сфальсифицированных выборов. Весь мир ставит их легитимность под сомнение. И кто такие мы, чтобы их признать? Мы требуем проведения досрочных парламентских выборов, на которых с корнем будет выкорчеван феодальный режим Иванишвили. Поэтому мы в воскресенье должны доказать, что без подкупа и шантажа мы способны демонтировать этот режим. В воскресенье на площади Свободы мы должны сказать наше «нет» Иванишвили».
Между тем, уже вчерашнее обращение Михаила Саакашвили, который в своем видеообращении в эфире телекомпании «Рустай-2» отказался признать легитимность президентских выборов, внесло временную неопределенность в ряды оппозиции. Напомним, на президентских выборах солидным отрывом победила поддержанная грузинской мечтой Саломе Зурабишвили. Оппозиция обвинила действующие власти в массовых фальсификациях, подкупе избирателей и оказании давлений. Многие в Грузии расценили выступление экс-президента как фактический призыв к мятежу. Вот выдержки из его вчерашнего обращения.
«Я призываю посредством мирных акций заставить власти признать нелегитимность президентских выборов и требовать назначения внеочередных парламентских выборов. Я призываю вооруженные силы и полицию встать рядом с народом. Призываю здоровую часть государственного аппарата дистанцироваться от криминальной банды, которая хозяйничает в Грузии. Необходимо, чтобы народ взял власть в свои руки. В противном случае Грузии угрожает неминуемая гибель».
Поначалу оппозиционеры поспешили дистанцироваться от пафоса этого заявления. То, что не было принято коллективным решением, не объявлялось этой трибуны или в этом штабе, остается личным мнением одного человека. Так Григул Вашадзе отреагировал на заявление Михаила Саакашвили. Аналогичное заявление сделал глава предвыборного штаба оппозиционного кандидата Георгий Вашадзе. По его словам, время и единоличных решений Саакашвили осталось прошлым.
Наш политсовет принял решение провести встречу с нашими сторонниками. Скопилось множество вопросов и необходима выработка общего плана действий. Это будет коллегиальным решением всех 11 субъектов, входящих в ряды объединенной оппозиции. Соответственно, окончательное решение останется за ними. Ни один отдельно взятый политический индивид не имеет права объявить свое мнение за всех.
Заявил он. Однако на вечерней встрече в здании филармонии лидеры оппозиции в целом разделили призыв Саакашвили к продолжению борьбы. В своем крайне эмоциональном выступлении Григол Вашадзе вкратце обозначил будущую стратегию.
У Грузии нет президента. Президент есть у Бедзина Иванишвили. Поэтому у нас нет никаких моральных и политических обязательств к этому бездушному предмету. Мы требуем назначения досрочных парламентских выборов, которые должны быть проведены по пропорциональной системе. А ЦИК был сформирован исключительно из зарубежных экспертов. И для того, чтобы эта воровская мечта лучше слышала глаз народа, мы в воскресенье на проспекте Руставели проведем грандиозную мирную манифестацию, которая продемонстрирует так называемые власти, что означает истинный европеец и грузин.
По мнению политолога Гиенодия, эти планы ставят оппозиционное объединение в весьма проигрышное положение.
По всей видимости, в оппозиции пришли к компромиссу, чтобы как-то сгладить вчерашние призывы Саакашвили. Однако дальше выигрышных перспектив не видно. Одно дело сказать громкое «нет» итогам выборов и не признавать их, а потом разойтись. Возможно, организаторы акции скорректируют свои планы, исходя из количества участников акции. Но в любом раскладе дальнейшие перспективы не просматриваются. Насколько мне известно, выводы зарубежных и наблюдательных миссий не подтверждают массовых фальсификаций итогов выборов. То есть, если они и были, то не в том масштабе, чтобы как-то оправдать революционный сценарий.
Подытожил эксперт из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Неправительственные организации и международные наблюдатели отмечают, что все нарушения, зафиксированные в ходе второго тура грузинских выборов, никак не повлияют на конечные результаты голосования. Однако государству предстоит оправиться от тяжелейшего шока после самых негативных выборов в истории страны, отмечают эксперты. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Григол Вашадзе 40,46%, Саломе Зурабишвили 59,54%. Таковы предварительные результаты выборов пятого президента Грузии. Зурабишвили обошла Вашадзе во всех городах Грузии, кроме Тель-Авива и Рустави. Почти все голоса с 3702 избирательных участков подсчитаны, заявила сегодня пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе.
Второй тур выборов отличался высокой активностью. Процесс подсчета голосов в избирательных участках прошел в соответствии с законом. К этому времени в участковые избирательные комиссии подано 307 жалоб. Большая их часть касается процедурных нарушений. Основное их требование – привлечение к дисциплинарной ответственности членов комиссии. Есть и единичные жалобы, касающиеся результата в районах. Все жалобы будут рассмотрены в установленные сроки.
Для сравнения, во время первого тура в избирательной комиссии было подано в два раза больше 669 жалоб, но лишь 137 из них были полностью или частично удовлетворены. Представители Международной наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ считают, это указывает на то, что большинство заявителей не знакомы с процедурами составления жалоб. В день повторного голосования наблюдатели этой организации зафиксировали несколько фактов применения силы. По сообщению МВД Грузии 28 ноября было начато расследование по 11 таким фактам. Среди них нанесение физического оскорбления журналисту ТВ Пирвели на одном из избирательных участков в Тбилиси, предположительное повреждение покрышек на автомобиле, принадлежавшем представителям объединенной оппозиции в Адыгейне, и несколько фактов физического противостояния между избирателями в разных районах Грузии. Наблюдатели грузинского отделения Transparency International в своем заявлении говорят о других нарушениях, зафиксированных на выборах.
Касаются они возможных фактов подкупа избирателей, нарушений правил тайного голосования и неприемлемых методов регистрации избирателей. Всего организация подала 12 жалоб. На протяжении всего дня почти возле всех участков наблюдалась мобилизация координаторов кандидатов в президенты, что создавало напряженную ситуацию. Было зафиксировано несколько попыток помешать работе журналистов.
Несмотря на напряженную ситуацию, в основном выборы прошли с учетом всех процедур, говорит спецпредставитель парламентской ассамблеи ОБСЕ на Южном Кавказе Кристиан Вигенин. При этом он крайне негативно оценивает обстановку, которая предшествовала выборам.
Второй тур выборов состоялся в конкурентной среде, и кандидаты получили возможность свободно провести предвыборную кампанию. Несмотря на это, одна из сторон пользовалась необоснованными преимуществами, а негативный характер кампании нанес серьезный урон процессу. Были отмечены жесткая риторика, участившееся использование административного ресурса, нечеткое разделение между властью и партией. Частные СМИ продемонстрировали крайнюю поляризацию и предвзято освещали события, а редакционную политику общественного вещателя нельзя назвать независимой,
сказал Кристиан Вигенин. Глава делегации Европарламента Лайма Андрикен провела параллель с первым туром выборов.
В день выборов не было отмечено серьезных инцидентов, но хочу отметить, что некоторые элементы, о которых говорилось в первом туре, опять оказались актуальны. Нас очень тревожит негативная кампания и риски и обвинения со стороны кандидатов. 28 ноября ситуация ухудшилась, и это может создать риск укреплению демократии в стране, которую мы считаем лидером в политике европейского соседства.
Признают этот факт и многие местные НПО. Национальный демократический институт сегодня распространил заявление, в котором сказано:
«Во многих отношениях эти выборы нечто более важное, чем просто выбор президента. Это был референдум по политическому лидерству, борьба за власть и выбор между ложными сценариями конца света. Предвыборный дискурс с подачи СМИ вызвал серьезный раскол между избирателями и предложил сделать выбор между 9 кровавыми годами Саакашвили и бездарным правлением коррумпированного олигарха. Многие граждане Грузии, которым не нравится ни одна из этих двух крайностей, остались с ощущением, что их лишили политического выбора. При этом лидеры обеих компаний признают, что эти выборы нанесли вред демократии, однако обвиняют в этом друг друга».
Сложившуюся в стране ситуацию сегодня оценил и действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
«На основании наблюдений за вчерашними выборами и с учетом анализа наблюдательских организаций, я выражаю возмущение по поводу резкого снижения качества демократии во втором туре и хочу недвусмысленно заявить, что такие выборы по таким стандартам больше не должны проводиться в Грузии».
По завершению своего выступления в президентском дворце Георгий Маргвелашвили поздравил с победой в выборах Саломе Зурабишвили и заявил, что готов в любой момент начать процесс передачи ей дел. Официально пятый президент у Грузии появится 16 декабря. На этот день назначена инаугурация Зурабишвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итак, 16 декабря у Грузии будет новый президент. Справится ли первая женщина-президент Грузии с непростой внешнеполитической ситуацией? Этот вопрос один из главных на сегодняшний день. Политики и эксперты спорят о том, сумеет ли Саломе Зурабишвили использовать свой дипломатический опыт, чтобы удержать страну на евроатлантическом пути. Владимир Унанянц о перспективах Грузии с новым представителем на международной арене.
Саломе Зурабишвили, уроженка Парижа, судя по всему, видит в своей победе историческую миссию. Она прямой потомок основателей Первой республики 1918 года, павшей под натиском советской армии в 1921. Ее предки были вынуждены эмигрировать во Францию, а теперь она собирается вернуть Грузию в лоно Европы, параллельно объединив страну путем диалога с несогласными.
«Мы все вместе окончательно и решительно отказались от прошлого, от того, что больше всего затормозило бы укрепление, продвижение и освобождение общества. Наш выбор – сторона мирных, свободных и равных граждан. Наш выбор – диалог с той частью общества, которая сегодня не голосовала за меня, с теми, кто не является нашим единомышленником. Но мы все граждане одной страны, одной маленькой страны. Мы живем в одном государстве и должны жить, и должны объединить ее, успокоить и утихомирить».
Объединять, успокаивать и утихомиривать госпоже Зурабишвили, по ее собственным словам, поможет богатый дипломатический опыт более чем в 30 лет. В прошлом французский дипломат, участник всевозможных дипмиссий этой страны в ООН, НАТО, Совете Европы, работник посольств Пятой Республики в США и Африке, наконец, посол Франции в Грузии, а затем по личному приглашению тогдашнего президента Саакашвили, министр иностранных дел, вставший на путь реформ исторической родины, она уверена, что сумеет найти общий язык со всеми, включая самого сложного соседа – Россию, в связях с которой оппозиция ее обвиняла во время президентской гонки. Москва, к слову, встретила победу хоть формально независимого, а по сути провластного кандидата со сдержанным оптимизмом. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что хуже не будет.
Не ожидаю резких перемен на российском направлении. Но учитывая тот факт, что Саломе Зурабишвили опытный и прагматичный политик, хотел бы надеяться, что пространство для диалога как минимум не сократится, а лучше бы увеличится. Диалог сейчас явно в интересах обеих стран, наших народов, бизнеса и регионов в целом. Можно считать исход выборов в Грузии умеренно позитивным. Хуже точно не будет.
Неоднозначные высказывания Зурабишвили по августовской войне 2008 года, когда она фактически объявила о том, что именно Грузия начала боевые действия, с точки зрения противника власти, поставили под вопрос не только ее президентские амбиции, но и дипломатическую профпригодность. Во всяком случае, армию госпожа Зурабишвили сумела настроить против себя. Об этом говорят результаты голосования грузинского контингента в Афганистане. Там бесспорную победу одержал кандидат от оппозиции Григол Вашадзе. Тем не менее, с учетом поправок в Конституцию, вступающих в силу одновременно с инаугурацией нового президента, основная задача Зурабишвили все-таки будет лежать во внешнеполитической плоскости. И тут грузинская мечта явно намерена использовать прежние заслуги новоизбранного главы государства. В правящей партии не раз отмечали, у Зурабишвили есть большие связи в международных организациях, дипломатических кругах, в правительстве Франции и наверняка других западных стран. И она, по задумке мечтателей, может стать как раз тем недостающим связующим звеном с Западом, чтобы уравновесить влияние бывшего президента Саакашвили и его партии в политических кругах Европы и США. Сама Саломе Зурабишвили уже определила свои приоритеты по части визитов вежливости.
Никто не удивится, что мой первый визит будет в Европу, в частности в Брюссель, Берлин, Париж и Литву. Женщина-президент, которая вчера ночью первой поздравила меня с тем, что я стала президентом.
Женщину-президента Литвы зовут Даля Грибаускайте. Фамилия действительно может быть сложной для произношения. Но злые языки уже поспешили заметить. Новоизбранная глава грузинского государства не очень хорошо разбирается в сегодняшней внешней политике и не особо знакома с ее действующими лицами. Впрочем, и про французского лидера Эммануэля Макрона госпожа Зурабишвили говорила, не называя имени, на что в Париже, видимо, не обиделись. Во всяком случае, МИД Франции одним из первых поздравил нового президента Грузии с победой на выборах и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Южно-Кавказской республики, о чем говорится в официальном заявлении Пятой республики.
Спустя месяц после первого тура президентских выборов независимый кандидат Саломе Зурабишвили избран президентом Республики Грузия. Франция искренне поздравляет ее с победой и желает успеха в выполнении своих обязанностей. Франция готова работать с госпожой Зурабишвили, чтобы еще сильнее укрепить прекрасные и исторические отношения между нашими странами. Новый президент может надеяться, что мы будем действовать в интересах суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.
В том, что Саломе Зурабишвили сумеет заручиться доверием западных партнеров, уверен директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гогулашвили.
Я думаю, что по отношению к ней будет довольно высокое доверие со стороны всего западного мира. Что касается России, то нас ждут очень прагматичные разговоры. И ни в коем случае не в том направлении, что мы одна цивилизация. А вот что касается Европы, то напротив, будет максимально подтверждено, что мы одна цивилизация. Мне кажется, что по обоим этим направлениям у Саломе Зурабишвили довольно хорошие перспективы.
В свою очередь, основатель Центра стратегического анализа Грузии Торнике Шарашинидзе, напротив, считает, что новоизбранный президент принесет еще больше проблем во внешнеполитическую повестку Грузии. Причем несладко придется и самой грузинской мечте.
После победы у грузинской мечты появится еще больше задач, которые надо будет решать. Репутация на мировой арене на фоне того, как были проведены выборы, ухудшится еще сильнее. Что касается непосредственно Саломе Зурабишвили, то она еще более сложный человек, чем Георгий Марк Гвелашвили, и доставит куда больше проблем грузинской мечте, чем не только Марк Гвелашвили, но и Вашадзе, если бы он стал президентом.
А вот эксперт по международному праву, член Высшего совета юстиции по президентской квоте Анна Дулидзе считает, то, что президентом стала женщина, а также ее независимый характер, позволит стране повысить свои позиции на международной арене. Да и вообще, считает Дулидзе, это в любом случае историческое событие.
В отношении женщины в вопросах гражданской позиции требования и критика намного выше, чем в отношении мужчин. Но она способна сплотить институты независимо от грузинской мечты. У этого, безусловно, будет своя цена. Но это также будет записано большими буквами в историю Грузии.
Насколько эффективной будет первая женщина-президент Грузии, станет ясно в ближайшие 6 лет. Именно столько времени, согласно новой конституции, есть у Саломы Зурабишвили на то, чтобы войти в историю. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы еще вернемся к подведению итога выбора, а пока расскажем о том, как на прошлой неделе ряд депутатов из Грузинского альянса патриотов встретились с представителем парламента самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии в Москве. Югоосетинские парламентарии решили не афишировать свое участие в мероприятии. Абхазские же представители, наоборот, с готовностью ответили на вопросы нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
Не знаю, почему, как следовало из позавчерашней публикации на «Эхе Кавказа» моего коллеги Мурата Гукимухова, делегация из 3 депутатов из Южной Осетии не поделилась с общественностью своими впечатлениями о поездке в Москву и участии там 22 ноября в международной конференции под названием «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». Но когда я сегодня выяснил, что от Абхазии туда ездило 4 парламентариев, и предложил возглавлявшему делегацию Раулю Лолуа дать интервью о поездке, он охотно согласился. По словам Лолуа, когда пришло приглашение на конференцию, спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, посоветовавшись с депутатами, определил круг участников поездки. Рауль Лолуа рассказывает.
Приняли решение, что еду я, едет Дима Гумба, Алмаз Джопуа и Каха Пертая. Я возглавил эту делегацию, так как помимо моей депутатского статуса, я являюсь руководителем общественной организации «Наш дом Абхазии».
Организаторы конференции с гордостью говорили, что впервые после распада СССР удалось провести такое мероприятие, в котором участвовали парламентарии, в частности, Молдавии и Приднестровья, Грузии и Абхазии, Южной Осетии. Правда, для абхазской делегации, говорит Лолуа, последнее стало неожиданностью.
Руководитель фракции «Альянс патриотов Грузии» Ломия Георгий был. Ну, я когда зашел, там большой такой зал, большой круг. Круглый стол, вот, увидел эту фамилию, смотрю, какой-то вот Ломия. Вот, сел, его еще не было, и потом он пришел. Кстати, тоже ему дали слово, уже после того, как я с приветственным словом выступил. Вот, он высказался так доброжелательно, поблагодарил организаторов этого мероприятия. Обратился потом тоже к нам, к Южной Осетии, к Абхазии. Вступал за прямой диалог, там, как бы, да, через такие возможности, которые предоставляет Государственная Дума.
Лишь позднее он узнал, что входившая также в состав грузинской делегации Ада Маршания – это дочь Лорика Маршания, которого Рауль Лолу охарактеризовал как предателя абхазского народа. Лоло говорит.
Я увидела женщину, она его фотографировала, так снимала, когда он выступал. Я ее раньше не видел, не знал. А потом, когда уже забил в интернете, помимо Ады Маршания, еще и, оказывается, в их партию входит Имзар Кицыян. Для меня это было, конечно, очень удивительно. Я человек, который прошел после войны весь путь, начиная с Кадорского ущелья. Вот. И у нас, хоть и были некие договоренности негласные со сванами, вот, у нас очень много было ситуаций, когда у нас были прямые столкновения и погибали наши, в том числе военнослужащие. Она, я так понимаю, находится в грузинском парламенте по квоте какой-то там абхазской. Я не слышал от них некого покаяния, понимаете? И чтобы она там, или там Имзар Квициани, или кто-либо другой, что мы извиняемся перед народом Абхазии. Нас пригласили туда, я, честно говоря, не знал, что. Мы запрашивали, но нам сказали, что будут представители стран СНГ. Грузия не является представителем стран СНГ. Но я и не боюсь сидеть с грузинами. Мы победители, можем разговаривать, я считаю. Никаких в этом плане не вижу проблем. Я уверен, что нас, например, меня лично, там, нашу делегацию никто компрометировать не может, потому что мы все патриоты нашей страны. Мы будем высказывать свою точку зрения и доносить им будем. Мы признанная страна, признанная огромная Россия. Если они думают, что они поездками в Россию, в Москву решат вопрос свой по Абхазии, но это они очень глубоко ошибаются. У них нет другого варианта, и они это, я думаю, что потихоньку начинают понимать, кроме как признать Абхазию. Признают Абхазию, налаживаем дальнейшие отношения. Просто такого диалога, к сожалению, не было. Я бы с удовольствием бы подискутировал с этим товарищем. Выступите в парламенте, призовите тогда вашу страну, чтобы она не вооружалась. Кто на вас нападает? Откажитесь вступать в НАТО.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухуми, Эскинвале, 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе на встрече со сторонниками в Тбилиси заявил, что у Грузии нет президента, оппозиция не признает итоги выборов, требует проведения досрочных парламентских. К собравшимся по скайпу обратился и третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Он поблагодарил собравшихся за борьбу и победу, отметив, что грузинский народ избрал президентом Вашадзе, и он приветствует народного президента. Михаил Саакашвили заявил, что отчеты международных организаций говорят о массовых нарушениях и ставят под вопрос легитимность этих выборов. Оппозиция анонсировала проведение в воскресенье масштабной мирной акции протеста в центре Тбилиси с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Руководитель парламентской ассамблеи Совета Европы Андрей Хунко считает, что второй тур президентских выборов не навредит международному имиджу Грузии. Так он ответил на соответствующий вопрос. По его словам, был прогресс, но в ряде случаев имел место и регресс. Цитата: что касается легитимации выборов, то это прерогатива суда. Можете обратиться в суд по правам человека в Страсбурге, если считаете, что было нарушено ваше право на свободные и справедливые выборы. Моя же личная позиция такова, что, может, это и повлияло на результат, но не на итог. Я не думаю, что эти выборы навредят международному имиджу Грузии, заявил Андрей Хунко. По его же словам, на вопрос ставился сделанное перед вторым туром выборов заявление о списании долгов, передает Интерпресс Ньюс. Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили получила поздравительное письмо от президента Франции Эммануэля Макрона, передает агентство Интерпресс Ньюс. В нем французский лидер от имени Франции себя лично поздравил Зурабишвили с избранием на пост президента, отметив, что прошедшие выборы показали верность грузинского народа демократическим ценностям. Макрон подчеркнул характер и продолжительность дружеских отношений между двумя странами, выразил уверенность, что связи между Францией и Грузией еще больше укрепятся при новом президенте. В Госдуме и Совете Федерации России в целом позитивно оценивают избрание президентом Грузии поддерживаемого правящей партии независимого кандидата Саломе Зурабишвили. В парламентских комитетах, отвечающих за внешние связи Москвы, считают, что победа Зурабишвили – самый оптимальный для России исход выборов. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев надеется на восстановление диалога между Москвой и Тбилиси после победы Зурабишвили. Российский сенатор считает, что исход выборов можно считать умеренно позитивным, однако не исключает продолжение противостояния в стране, но уже в уличном формате. По словам парламентария, в России следили за событиями в соседней стране. По-прежнему очень близкой, хотя, увы, не столь дружественной, с особым вниманием, так как избрание первого лица государства в любом случае очень важное событие. Можно считать исход выборов в Грузии умеренно позитивным. Хуже уже точно не будет, отметил Косачев. Журналист «Эхо Кавказа» Анастасия Славенская стала победителем номинации «Адами Медиа Прайс» за лучшее онлайн-видео 2018 года. В нем повествуется о Роме Гаране, который всю жизнь в пути, сменил 39 стран, забрел в Грузию, надолго задержавшись в ней. У главного героя собственная философия жизни. Он говорит, что родился в аду и с тех пор ищет собственный рай на земле, но пока так его и не нашел. Поздравляем Анастасию Славенскую и желаем ей новых интересных встреч и увлекательных историй.
Поздравляем Анастасию Славинскую и продолжаем нашу программу. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа». В студии была с новостями, региональными новостями Нана Плиева.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И продолжаем тему выборов. На этот раз из Южной Осетии. Для Южной Осетии итоги президентских выборов в Грузии не имеют значения, поскольку политика Тбилиси в отношении республики не изменится, заявил в интервью ТАСС президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Он отметил, что не ждет ничего нового и по-прежнему рассчитывает на поддержку Российской Федерации. Что об этом думают российские и юго-осетинские эксперты, узнавал Мурат Гукимухов.
В интервью ТАСС президент Анатолий Бибилов заявил, цитирую, «Для нас в принципе абсолютно нет разницы, кто выиграет выборы президента Грузии. Мы понимаем, что это не скажется на отношениях Грузии и Республики Южная Осетия. Я не думаю, что придя к власти Зурабишвили или Вашадзе согласятся признать Южную Осетию или подписать меморандум о неприменении силы. Желания налаживать отношения с Южной Осетией ни у кого из них пока нет. Поэтому мы ничего нового не ждем. Мы полностью рассчитываем на свои силы и поддержку Российской Федерации». Конец цитаты. По мнению российского политолога Алексея Малашенко, подобный комментарий – это признание отсутствия собственных инициатив на грузинском направлении.
Ну, говорят, что это бывшая Грузия, другие говорят, что это независимое государство. От него ничего не зависит. От чего-то говорить надо. Вот и все. На такие вещи вообще можно внимания не обращать.
Югосинский общественник Тимур Схурбати не согласен с такой постановкой. Дескать, нам не о чем говорить, пока не признаете нашу независимость или пока не подпишете договор о ненападении. По мнению Тимура Схурбати, подобная позиция не выдерживает критики. Политик должен работать с тем, что есть, с любой стартовой позиции, говорит Тимур Схурбати.
И вот эта позиция меня вызывает недоумение. Я хотел бы задать такой вопрос. А если бы она подписала документ о ненападении? Вы бы стали доверять Грузии? Потому что Грузия у меня тоже не вызывает доверия. Если она подпишет соглашение, это вызовет еще большие подозрения. Я думаю, надо это отложить в сторону и в то же время проводить свою политику. Делать те движения, которые выгодны Южной Осетии. Например, в экономике. На данный момент я знаю, что туда можно завозить товары из Южной Осетии. Спрашивается, почему бы это не делать? Они вроде не против.
По мнению Тимура Схурбати, происходящее в Грузии касается Южной Осетии. Там, в Грузии, проживает часть осетинского народа. С нею у Южной Осетии 4/5 государственной границы. И этот южный сосед, подчеркивает Тимур, никуда не денется, ни через 10 лет, ни через 100. А значит, говорит Тимур Схурбати, задача югосетинского политика состоит в том, чтобы не оставить этот конфликт в наследство будущим поколениям. Понятно, говорит Тимур, что у Южной Осетии немного средств для влияния на ситуацию. Но, например, политика Южной Осетии в отношении Грузии могла бы стать политика привыкания.
Грузия постепенно свыкается с мыслью, что Южная Осетия отдельно. Надо с ними больше общаться, чтобы их народ понял, что мы им не враги, что с нами лучше сотрудничать, чем вести политику конфронтации. Что этим они покажут пример всему Кавказу, что станут лидером всего Кавказа. И к этому чем быстрее Грузия привыкнет, тем лучше. И, кстати, это понемногу происходит. А вот вести, проводить Южную Осетию политику осажденной крепости, что для нас Грузия не существует, ну до какой степени, до какого времени это будет происходить? Это должно рано или поздно кончиться. И чем раньше это кончится, тем лучше. Мы должны проводить свою политику. Сейчас мы проводим никакую политику. Мы ждем, что нам скажут кураторы из России. Надо соблюдать интересы республики Южная Осетия в меру всех тех возможностей, которые дает нам вот наш политический статус.
По мнению Тимура Схурбати, президент республики, комментируя выборы в Грузии, например, мог бы выразить удовлетворение тем, что к власти не пришли наиболее радикально настроенные к Южной Осетии силы, те, которые ответственны за агрессию 2008 года. Он мог бы отметить, что к власти в Грузии пришла женщина, мать, по сути, политик европейского склада. Это дает надежду на разумное соседство. И Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Итак, на президентский пост в Грузии пришла женщина. Солома Зурабишвили, независимый кандидат, поддерживаемый правящей партией «Грузинская мечта». Она набрала почти 60%. С утра, в первый день после выборов, первое поздравление Зурабишвили получила от патриарха Ильи II. После встречи с ним она поделилась своими планами с журналистами. Тему продолжит Мзия Паритишвили.
Это был тот момент, когда я почувствовала, что стала президентом Грузии. Поделилась своими ощущениями Саломе Зурабишвили с журналистами в полдень у Патриарших ворот после встречи с Ильей II. Он оказался первым, кто позвонил ей с утра с поздравлениями и пригласил к себе. И заставил поверить в почти невероятное, с учетом того, что понадобился второй тур. Она, Саломе Зурабишвили, рожденная в Париже в семье иммигрантов, потомок известных грузинских политиков и общественных деятелей, стала пятым президентом Грузии. По предварительным данным, ЦИК за Саломе Зурабишвили проголосовали более миллиона граждан Грузии, а это почти 60% голосов. Она обещает быть президентом и остальных, тех 40%, которые сделали выбор в пользу кандидата от нацдвижения Григола Вашадзе. Он, кстати, в отличие от Ильи II, не спешит поздравлять Зурабишвили. Я и перед вами обязуюсь, что не буду жалеть сил, чтобы наша страна стала как можно еще более мирной и развитой. Сказала Саломе Зурабишвили журналистам, когда рассказывала, что обещала патриарху. А его очень волнуют напряженные, разделяющие общество отношения между командами двух кандидатов в президенты и их сторонников. Помнит Саломе Зурабишвили и о другом обещании, которое намерена выполнить в первую очередь. Это резиденция, в которой она поселится после того, как приступит к своим обязанностям. Ей, как и поддерживающей ее грузинской мечте, ее основателю Бедзины Иванишвили не нравится президентский дворец, что в старом районе. В районе Тбилиси Авлабари, построенный третьим президентом Михаилом Саакашвили. Ей больше нравится другой, дворец Урбильяни на улице Атонели. Он ближе к ее дому в районе Мтацминда, что тоже в исторической части столицы. Неравнодушна она к этому дворцу не только по политическим соображениям. Как вы знаете, моя семья, мои предки были князьями Бараташвили и Урбильяни, поэтому дворец Урбильяни для меня полностью приемлем. Если мы на это посмотрим под углом того, что хотим выглядеть по-европейски, то это дворец более европейского типа, чем тот масштабный, который мне напоминает совсем другую систему. Сказала Саломе Зурабишвили. Она могла подразумевать советский режим или правление Михаила Саакашвили, а может быть и то, и другое. Президентская резиденция стала камнем преткновения в отношениях между уходящим президентом Георгием Маргулашвили и Бедзиной Иванишвили. Маргулашвили, ранее обещавший не входить в дом разврата, как он сам называл дворец, неожиданно для всех решил занять резиденцию, став президентом. И это ему не простили. С учетом того, с какой осторожностью говорили о планах новоизбранного президента представители правящей силы, видимо, в рядах мечтателей все еще боятся наступить на те же грабли. Это было понятно из слов депутата от грузинской мечты Звиада.
Она неоднократно заявляла, что займет обустроенный дворец. Я уверен, что она не изменит эту позицию.
Сторонники Саломе Зурабишвили указывают на ее принципиальный характер, ее европейские и глубоко уходящие в грузинскую историю корни. Радуются, что она первая женщина-президент не только в Грузии, но и в регионе. Успешный дипломат, если верить словам ее подруги Нателлы Маджавариани, прекрасная мать, отличный друг и хозяйка. Саломе готовит восхитительные блюда – сациви, хачапури, а на Пасху печет такие куличи, рассказала Нателла Маджавариани в интервью газете «Кверис Палитра». Оппоненты указывают на ее упрямый и капризный характер. Грузинские феминистки боролись за то, что президентом Грузии стала женщина, чтобы в политике было больше женщин. Но только победа Саломе Зурабишвили не доставила им радость. Причин много, говорит правозащитница из организации «Женщины за общее будущее» Ида Бахтуридзе. Работая в парламенте депутатом, Саломе Зурабишвили ни разу не поддержала инициативы или законопроекты, направленные на усиление прав женщин. Она против гендерного квотирования. Она даже отказалась встретиться с нами и лично ознакомиться со своей предвыборной программой по вопросам гендерного равноправия. И хотя в предвыборной программе у Саломе Зурабишвили есть пункт о важности защиты прав женщин, феминистки и борцы за равноправие считают это формальностью. Формальным считает директор Ассоциации реформ Грузии Паатага Приндашвили и независимость новоизбранного президента. С учетом той тотальной финансовой и административной поддержки, которую грузинская мечта оказала Зурабишвили, на ее независимость не приходится надеяться.
Президент должен быть политическим арбитром, должен балансировать политические процессы, и это очень важно, при том, что у грузинской мечты конституционное большинство. Но та предвыборная кампания, которая предшествовала ее победе, не вселяет оптимизма в том, что она будет независимой.
После инаугурации новоизбранного президента вступают в силу поправки в Конституцию, согласно которым вместо 5 полномочий 5-го и последующих президентов продлятся на 6 лет. Саломе Зурабишвили войдут в историю не только как первая женщина-президент, но и последний президент, избранный прямым голосованием. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во многих странах до 10 декабря проходит глобальная кампания против гендерного насилия. На Кавказе эта проблема остается острой, хотя и табуированной. Южная Осетия не исключение. Ирина Хеликсаева из Схинвали.
Преподаватель университета и психолог Аза Бесаева говорит «Эху Кавказа». Тема домашнего насилия обходится стороной и не придается огласке в югоостинском обществе. Вот почему.
Она у нас немножко завуалирована по нашей ментальности, которая предполагает, что надо все терпеть. Хотя вот фраза того, что по семейным конфликтам первое, что бывает с практической точки зрения, да, когда вот консультируются и практикум по семейной психологии идет, он основывается на единой догме – терпении. Терпение. А у молодых, к сожалению, этого не бывает. И очень большой процент молодых людей, я имею в виду мужчин, парней наших, они бывают не готовы к семейной жизни. Девушке это уготовано природой самой, и у нее другое к этому отношение. А вот парней, с моей точки зрения, их нужно, конечно, заранее к этому готовить.
Руководитель общественной организации «Журналисты за права человека» Ирина Яноцкая рассказывает, что несколько лет назад под ее руководством вышел сборник женских историй о наших матерях, сестрах, любимых, подругах, среди которых были и рассказы о семейном насилии. Мы постарались описать судьбы тех женщин, которые живут рядом с нами.
Материал определенно касательно как раз-таки вот темы насилия, он делался анонимно, то есть без соответственного указания ни имени, ни фамилии женщины. Было у нас пару историй женских, которые вот просто непосредственно очень ярко описывали вот эту проблему, детально, что, допустим, мужчина мог сделать со своей женщиной, скажем, как муж с женой. Полный негатив, и было описание, как это деяние было совершено. Но сказать, что очень много случаев сейчас, я не знаю, к нам в организацию по этому поводу практически никто не обращается.
В небольшом традиционном югоостинском обществе, продолжает Ирина Яновская, эта тема до сих пор табуирована, поэтому женщины редко обращаются в правоохранительные органы или даже, решившись, часто забирают заявление обратно.
Еще плюс бывали случаи, когда, вы знаете, у нас похищение невест сейчас стало реже, но при всем при этом, ну я знаю, просто знаю такие случаи, когда даже если там заносят заявление, просят разобраться, оказывается вот какое-то вот не то что давление, а можно если как бы правильно выразиться, сотрудники могут проводить какие-то беседы и давить в том плане, что ну заберите заявление, ну потому что это некрасиво, это неудобно, вот зачем вам это. И вот на самом деле, к сожалению, получается так, что люди ломаются, и просто даже те, которые заносят заявление, они забирают его обратно.
Пару лет назад, говорит правозащитница, в организацию обращались молодые женщины, которые подвергались сексуальному насилию. Но когда ты начинаешь им объяснять, что надо писать заявление в милицию, они пропадают, связывая руки правозащитникам. Или, говорит Яновская, другая ситуация, которую я наблюдаю, например, сегодня. Пьяный муж избивает жену, она не хочет писать заявление. А если она его пишет, и он спустя какое-то время выйдет на свободу, то легко сможет отомстить и сбить еще раз. По мнению правозащитницы, существует и проблема правовой безграмотности среди женщин, которые не знают, как можно защитить свои права. Сильное гражданское общество, говорит Ирина Яновская, могло бы помогать решать государству все эти вопросы, обращать внимание общества на существование проблемы насилия в семье. Моя первая собеседница, психолог Аза Бесаева, объясняет причину молчания женщин устоявшейся ментальностью.
Еще Геродот в 4 веке до нашей эры говорил, что в 85% случаев бывают конфликты в семьях, и лишь в 15% случаев бывают частые конфликты. Но эти конфликты тоже воспринимаются по-своему. И если это выражается в факте какого-то физического насилия, но я думаю, что по фактичности нашего ментального отношения все это не подлежит определенной огласке. Как это у нас бывает? От соседей неудобно, от родственников неудобно. И еще один момент с моей точки зрения. То есть если что-то сегодня подлежит определенной огласке и какие-то власти будут привлекаться к этому и обнародуется этот факт, то последующее их примирение и объединение этой семьи вновь и на психологической, и на физической основе, оно может породить последующее ужесточенное состояние, повторное
своей агрессии.
Источник в правоохранительных органах подтвердил «Эху Кавказа», что в среднем жалобы на семейное насилие к ним обращаются 2-3 человека в месяц. Проблема существует, но, как правило, женщины забирают заявление обратно, ссылаясь на то, что смогли урегулировать конфликт. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
В рубрике «Голоса» Зарина Санакоева поговорила о семейном насилии с жителями Цхинвали.
Как вы считаете, актуальна ли проблема домашнего насилия в южной Осетии в отношении женщин?
Да, я думаю, очень актуальна, потому что есть личные примеры, которые я знаю. То есть распространено очень часто, и очень многие об этом замалчивают почему-то. Как бы это обсуждается между собой, но именно за помощью никто не обращается. То есть это считается, ну, как бы нормальным. Ну, очень многие люди как-то оправдывают это тем, что, ну, своим темпераментом или, может быть, излишней эмоциональностью. Но я считаю это неприемлемо.
Мне кажется, что такая проблема в обществе у нас есть. Нет, мне так не кажется. У нас есть эта проблема. И довольно часто приходилось с этим сталкиваться в обществе и среди знакомых и соседей. Как мне кажется, это, конечно, полная дикость. Я думаю, что в обществе к этому относятся плохо, как мужчины, так и женщины. Это не считается само собой разумеющимся. Однако многие предпочитают не вмешиваться, допустим, если это семейное насилие по отношению к женщинам. Они предпочитают замалчивать, нежели вмешаться в это. Я знаю таких женщин, которые они боятся уйти от своего мужа не потому, что несостоятельны себя прокормить. Такое тоже есть, имеет место быть, что финансово они не могут потянуть, допустим, свою семью и детей, они не могут уйти. Но есть такой пункт, они не осмеливаются, потому что мужья преследуют их и после развода. Государство обязано защищать женщину, помогать справиться с этой ситуацией.
Как вы считаете, актуальна ли в Южной Осетии тема домашнего насилия по отношению к женщинам?
Домашнего насилия?
Ну да.
Ну, смотрю, как женщина тоже себя ведет.
То есть, если плохо ведет, то нужно побить, да?
Нет, нет, нет. Зохту. Нет, ненормально, конечно. У меня есть соседи, муж и жена. Ну, это молодая пара, и у них очень часто бывают боксы друг с другом, да. До синяков, да.
У обоих бывают синяки или только?
Нет, только у жены. Муж сильнее.
А как вы считаете, эта тема обсуждается в Южной Осетии или больше табуирована такая?
Да нет, не особо и обсуждается.
Как вы считаете, актуальна ли в Южной Осетии тема домашнего насилия?
Я не слышала, не знаю. Ни разу не слышала, чтобы кого-то били. И я не в курсе. По мне так не актуально, может, я просто не осведомлена.
Она скорее не то, что актуальна, она просто существует, тема домашнего насилия. Но она замалчивается, как правило. Тема домашнего насилия неприлична ни в каких слоях нашего общества. Кто-то из жалости, кто-то из чувства самосохранения, кто-то из-за того, что просто стыдно сказать о том, что был побит. Но от этого домашнего насилия никуда не ушло и не исчезло. На данном этапе в нашем обществе, в наших поколениях это борьба с ветряными мельницами. Пока наше сознание не изменится, внутреннее самоуважение не выйдет на первое место, борьба с домашним насилием бесполезна. Совковое воспитание! Менталитет тут ни при чем. Что когда-то было на Кавказе удобно и удобоваримо бить женщину? Бить своих детей? Да никогда такого не было. Уроды били своих близких.
Я считаю, что сейчас женщины настолько эмансипированы, настолько сами самодостаточны и самопродвинуты, скажем так, что они в здравом уме не должны допустить над собой домашнего насилия. Я так думаю. Но это мое мнение. Может, кто-то согласен, кто-то нет. Для меня это неприемлемо. Кто-то... У всех разные причины это терпеть. У кого-то дети, у кого-то тяжелый быт, у кого-то какие-то другие какие-то положения особые, семейные. Для меня это неприемлемо. По разным причинам у разных женщин это все индивидуально, но это есть. Это имеет место быть даже в нашем обществе.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Панорама.
В рубрике «Панорама» профессор Бостонского университета Игорь Лукиш, специалист по новейшей истории Центральной и Восточной Европы. Он считает, что евроатлантическому сообществу могут грозить серьезные потрясения не столько из-за агрессивности Кремля, сколько из-за собственных внутренних проблем. Своими соображениями Игорь Лукиш поделился с Ярославом Шимовым.
Нынешний инцидент в Керченском проливе, вновь до предела обостривший отношения между Россией и Украиной, на какие мысли он может навести историка в год столетия окончания Первой мировой? В преддверии той войны был целый ряд дипломатических столкновений и даже окраинных войн между разными странами, пока очередное происшествие, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, не привело к общеевропейскому столкновению. Может быть, мир и сейчас стоит на пороге большого конфликта, еще не сознавая этого?
Если бы мы говорили только о качествах большинства нынешних государственных лидеров, то такие параллели казались бы очевидными, потому что сегодняшние политики выглядят столь же эгоистичными, ограниченными или слабо информированными, как и те, кто стоял во главе государств в 1914 году. Кайзер Вильгельм II, царь Николай II, австрийский император Франц Иосиф или почти все их министры и генералы. Но если взглянуть на вещи шире, то, на мой взгляд, бояться будущего не стоит. Народы, общество сейчас выглядят лучше, чем 104 года назад, и вот почему. Летом 1914 года о войне воодушевленно говорила, ее поддерживала, шла на нее или отправляла на фронт своих сыновей значительная часть общественности. Солдат провожали ликующие толпы, а молодым мужчинам в штатском, например, в Германии, женщины кое-где давали в подарок белые голубиные перья, как символ трусости. Сегодня это даже трудно себе представить. В 1914 году существовала тенденция романтизировать войну. Сейчас этого нет. 20 век, кажется, хоть чему-то научил.
11 ноября, в день столетия соглашения о перемирии, прошли торжества в Париже. На них присутствовали лидеры десятков стран, в том числе президенты США и России, Дональд Трамп и Владимир Путин. В нынешнем разделенном мире еще можно говорить о каком-то общем понимании разными народами трагедии 20 века? Или каждый вкладывает в историю свой собственный смысл и делает из нее свои выводы?
Но ведь это естественно, что каждый народ вспоминает в первую очередь о своих погибших. Британцы — о своем потерянном поколении, французы — о воевавших на Марне и у Вердена, немцы — о павших на Западном, Восточном и других фронтах. Это нормально. Но в то же время, наблюдая за парижскими церемониями, я заметил проявление солидарности между представителями победивших и проигравших 100 лет назад стран. И это самое главное. Все-таки европейцы, прежде всего Западная Европа, извлекли уроки из того трагического абсурда, каким было лето 1914 года и последовавшая война, и стремятся избежать его повторения.
100 лет назад было много надежд на торжество демократии и мира. Закончившуюся войну называли даже «войной за окончание всех войн». Но все оказалось иначе. На смену демократиям во многих странах в 1920-е и 30-е годы пришли диктатуры, втянувшие Европу и мир в новую войну. Сейчас тоже много говорят о кризисе либеральной демократии. Может быть, как и 100 лет назад, демократы стали заложниками собственного успеха? Например, проворонили многие негативные эффекты глобализации, которые привели к всплеску популизма и национализма во многих странах.
Во многом я бы с вами согласился. В результате глобализации общество стало распадаться на тех, кто чувствует себя в 21 веке как дома, и тех, для кого это столетие, со всеми его новшествами, темный и опасный лес. Но, несмотря на это, либеральная демократия, на мой взгляд, совсем не в таком катастрофическом состоянии, как утверждают многие нынешние лгуны из числа политиков и пропагандистов, особенно в таких местах, как Москва, Анкара или Будапешт. Упадок и даже смерть демократии ожидаются со времен Пелопоннесских войн. Тем не менее, демократия как меритократическое общество свободных граждан существует и развивается. И из всех вариантов политических моделей остается наиболее успешной. Давайте посмотрим на нынешние альтернативы демократии. Наиболее популярными из них в глазах многих людей являются Россия и Китай. В обоих случаях речь идет об авторитарных режимах, созданных в интересах правящей олигархии, тесно переплетенных переплетенные с государственной бюрократией. Происхождение капиталов этой олигархии – откровенное воровство или некие услуги, оказанные политическому руководству. Эти люди, если разобраться, вообще никого не представляют. Процент граждан, живущих за чертой бедности, в Китае и России заметно выше, чем в развитых демократических странах. Уровень коррупции в обоих случаях тут и говорить нечего. Поэтому довольно грустно и весьма нелогично, что у либеральной демократии сегодня, например, в Центральной и Восточной Европе, столько критиков, а у российского и китайского режимов столько поклонников.
Как вы это объясняете? В чем обаяние нынешнего авторитаризма? Чем способны очаровать Владимир Путин и Си Цзиньпин?
Это обаяние характерно для любого авторитаризма. Для поклонников таких систем это очарованность мнимым коллективизмом, чувство причастности к большому проекту и избавление от страха неизвестности и от необходимости отвечать за себя, принимать самостоятельные решения. Чувство причастности и закрепленности в рамках большого коллектива. Не надо думать, достаточно повторять пропагандистские лозунги. Если у нацистов это были лозунги расовой чистоты, у коммунистов – всеобщего равенства, то сейчас это призывы к торжеству национального суверенитета или защите общества от мигрантов.
Ну, как бы то ни было, количество более или менее пылких сторонников авторитарных альтернатив демократии растет, как вы сами заметили, прежде всего на Востоке и Юге Европы. Можно ли представить себе в скором будущем то, к чему, судя по всему, стремятся в Кремле, новый раздел Европы на сферу влияния?
Честно говоря, я бы не исключал подобной, не слишком оптимистичной перспективы. Тут многое будет зависеть от того, что будет происходить в Вашингтоне, как себя дальше поведет администрация Дональда Трампа.
С профессором Игорем Лукишем в рубрике «Панорама» беседовал Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.